Евгений Панов, инженер страны советов. Глава первая. Заплыв в прошлое. Республика Башкортостан, город Белорецк, 15 августа 2020 года. Кто-то говорит, что извечный русский вопрос – это что делать? Да ничего подобного, извечный русский вопрос – это на кой черт я пил последнюю? Вот и я решал этот самый пресловутый вопрос – придя по ночной грунтовке, идущей по берегу городского пруда. Куда брел, да кто ж меня знает. Просто в какой-то момент устал от шумной пьяной компании, с которой отмечали день рождения коллеги по работе. Да и компания, если честно, не совсем, что называется, та. Какие-то мутные пьяные разговоры о том, кто какую тачку купил, кто куда летал на отдых, кто куда удачно своего отпрыска пристроил. Короче, сплошной выпендреж друг перед другом. Но не мое это. Разменяв свой полтинник, я так за эти годы и не научился, по мнению некоторых, жить. И все эти разговоры были мне, мягко говоря, неинтересны. Так что, изрядно приняв на грудь, от души поздравив именинника, я ушел в ночь. Поднялся по дорожке от лодочной станции, где на всю ночь сняли шашлычную для празднования, и побрел в темноту, даже не осознавая, куда иду. Нет, первоначально собирался идти в сторону городских кварталов, но это надо было идти в горку, поэтому ноги сами понесли меня в противоположную сторону. Осознал я это, когда уже проходил мимо городского пляжа. Видимо, голова слегка проветрилась и начала соображать. И вместе с вопросом, куда меня, собственно, несет ночью, возникло непреодолимое желание искупаться. Пока данная мысль лениво формировалась в голове, я уже прошел мимо пляжа и свернул по дороге к старой насосной. Во, вспомнил, там же есть отличное место, чтобы искупаться. Как-то отдыхали у насосной с женой, пока она не уехала 3 года назад к дочери в Питер. Вот там и искупнусь. Глядишь, и в голове немного прояснится от хмеля. На востоке уже посветлело, и над водной гладью реки Белой начал подниматься чуть заметный туман. Скинув с себя пиджак, брюки и рубашку, я, как был, в семейных трусах ринулся в воду. Ух, хороша водичка! Мельком взглянул на оставшиеся на руке часы. Кстати, хорошие, водонепроницаемые, с автоподзаводом. Подарок на юбилей от коллег по работе, которые знают мою слабость к наручным часам, с изображением щита и меча, аббревиатуры НКВД и дарственной надписью на задней крышке, почетному чекисту товарищу Шершневу, М.А., за образцовое исполнение своих обязанностей и в честь юбилея. И мелким, места уже не осталось, чуть заметным шрифтом дата — 9 мая 2020 года. Шутники, блин. Уважили, можно сказать. Довелось мне срочно послужить в частях КГБ по охране особо важных объектов. 4 часа утра, однако. Загулял я что-то. Так, лениво перебирая мысли в голове, я медленно даже не плыл, а дрейфовал по безмятежной глади утренней реки, лежа на спине. Течения здесь почти что нет, так что далеко не отнесет. В какой момент меня накрыло плотным туманом, я даже не заметил. Развернувшись на 180 градусов, поплыл, лениво загребая руками обратно к насосной. Через 15 минут понял, что что-то не так. По моим расчетам, я давно уже должен был добраться до любого из берегов. Река Белая в этом месте шириной метров 230-250. Это я что, вдоль реки плыву, что ли? Повернув на 90 градусов, начал активно загребать. Сердце забухало в груди. Нет, плаваю я хорошо и утонуть как бы не должен, но все равно тревожно. Густой туман съедал все звуки, и не слышно даже постоянного шума расположенных на противоположном берегу пруда сталепроволочных цехов металлургического комбината. Вообще тишина, как говорится, гробовая. Да, блин, где же этот берег? Прямо не пруд, а целое море. За то время, что тут барахтаюсь, я в любом случае уже давно должен был добраться до берега. От хмеля не осталось и следа. От адреналина начинает потряхивать, да и силы уже на исходе. Не молоденький ведь уже. Взглянул на часы. 5:00 утра. Это что получается? Я тут уже час изображаю из себя поплавок. Блин, да где же берег-то? Во всяком случае, в остатки деревянных конструкций пешеходного моста я бы уже уперся, если бы даже плыл вдоль реки. Так ведь и потонуть недолго. А туман и не думает рассеиваться. Такое ощущение, что и свет он тоже не пропускает. Во всяком случае, светлее за этот час не стало.
Белорецкий деревянный пешеходный мост построен в феврале-мае 1935 года, чтобы сократить путь рабочим, проживающим в верхнем селении города Белорецка, до стали проволочно-канатного завода. Белорецкий мост являлся одной из главных достопримечательностей Белорецкого водохранилища и города Белорецка, архитектурным объектом деревянного мостостроения, историческим памятником, объектом культурного наследия, одной из достопримечательностей города. В 1973-1983 годах пятым творческим объединением «Мосфильм» Белорецкий и Белорецком районе производили съемки многосерийного художественного фильма «Вечный зов» по одноименному роману Анатолия Иванова. Одна из самых трогательных и романтичных сцен, в которой Яков Олейников делает предложение своей возлюбленной Вере Инютиной перед уходом на фронт, снимался на фоне Белорецкого моста. До августа 2016 года Белорецкий деревянный пешеходный мост был самым длинным в России – 552 метра. В этот период был построен типографический мост в городе Киржач Владимирской области. К июню 2020 года мост был признан аварийным и разобран. У местной администрации не нашлось денег на его ремонт.
Начала накатывать паника. А вместе с ней словно тисками сжалось сердце. В глазах потемнело, и я почувствовал, как начал медленно погружаться под воду. Внезапно тело скрутило жуткая боль. Говорят, перед смертью перед взором проносится вся жизнь, а у меня перед глазами всплыло изображение надгробного памятника и надпись на нем. «Шершнев Михаил Андреевич, моя фотография», а также две даты через черточку. 9 мая 1970-го, 15 августа 2020-го. Настолько это видение было реалистичным и настолько меня потрясло, что, собрав последние силы, преодолевая всепоглощающую боль, я рванул наверх, к спасительной поверхности воды. Раздался какой-то хлопок, будто где-то рядом открыли огромную бутылку шампанского. В воде почувствовалась вибрация, сопровождаемая низким гулом. И в этот момент я явственно услышал звук заводского гудка.
Единственное место в России, где до сих пор сохранилась традиция заводского гудка – город Белорецк. Возможно, имеется также работающий гудок в Новокузнецке. Местный гудок оповещает о начале и конце рабочей смены с 1913 года. Он звучит 6 раз в день. За час до начала новой смены звучит 1 гудок. В начале каждой смены – 2. В 6:00, 14:00 и 22:00 звучит 1 гудок. В 7:00, 15:00, 23:00 звучат 2 гудка.
Сильный удар по голове и последняя мысль. 1 гудок. 6:00 утра. Рановато помирать. Затем наступила темнота. БА СССР, город Белорецк, 15 августа 1938 года. Сторож-смотритель Белорецкой лодочной станции Федор Матвеев разменял уже 4-й десяток. И если бы не искалеченные во время службы в Чоне в Туркестане в 1925 году ноги и посеченное лицо, был бы мужчиной хоть куда.
Чон. Части особого назначения. Специальное вооруженное формирование, коммунистические дружины, военно-партийные отряды, создававшиеся при заводских партийных ячейках, парт-ячейках, районных, городских, уездных и губернских комитетах партий, на основании постановления ЦК РКПБ от 17 апреля 1919 года для оказания помощи органам советской власти по борьбе с контрреволюцией, несению караульной службы у особо важных объектов и другое. Изначально ЧОН, РОН рота, БОН батальон, ПОН полк формировались из членов и кандидатов в члены партии с августа 1919 года, также из лучших комсомольцев и беспартийных.
А так кому он, калека, передвигающийся при помощи костылян, нужен? Да еще и физиономия вся в шрамах. Вот и жил Бобылев в пристройке на лодочной станции, отдав свой далеко не маленький дом племянникам, заодно следя здесь за порядком и частенько подменяя в очередной раз загулявшего заведующего пунктом проката лодок. Да и нравилось ему здесь. Тишина, рыбалка. Вот и в это утро он привычно приковылял к стоящей на понтонах табуретке и начал неторопливо готовить снасти. Сегодня он припозднился. Ночью опять снился тот бой с басмачами, где он, командир Чона, повел оставшихся в живых бойцов на прорыв из устроенной на них засады. Там его и ранило взрывом фугаса, заложенного на пути отхода. Спасибо бойцам, что не бросили своего командира и вытащили к своим. Плохо было, что тот бой часто возвращался в снах, заставляя просыпаться среди ночи. Неожиданно раздался громкий хлопок и гул, от которого по воде пошла мелкая рябь. Кто-то с шумом всплыл у самого понтона и, хрипло втянув в себя воздух, вновь скрылся под водой. А на водной поверхности начало расплываться кровавое пятно. И в этот самый момент загудел заводской гудок. 6 часов утра. Как он смог буквально выдернуть из воды тонущего мужчину, Федор потом так и не смог вспомнить. Хорошо пришедшие порыбачить поутру мальчишки помогли занести его в каморку и уложить на топчан. Перевязывая так и не пришедшему в сознание мужчине разбитую голову, Федор обратил внимание на часы на его руке. Поразмыслив пару минут, он отправил одного из мальчишек за своим двоюродным племянником Николаем, старшим оперуполномоченным НКВД. Пока я лежал в отключке в каморке сторожа, состоялся интересный разговор. «Здравствуй, Федор Тимофеевич. Чего звал, как на пожар? Случилось чего? А то пацаненок что-то про утопленника говорил. Так это не по моей части». «И тебе не хворать, Николай. Типун тебе на язык. Нет никакого утопленника. Вернее, он есть, да не утоп. Вытащил я его. Без памяти лежит. Голова у него разбита. Я его перевязал, как сумел, да за тобой послал». «Так а я-то тебе зачем? Надо было в милицию бежать, а не за мной. А ты поглянь, часики какие интересные у него». Федор протянул племяннику снятые с руки мужчины часы. Человек в форме сотрудника НКВД прищурился, разглядывая мои подарочные часы. «Да. Такие я на курсах у старшего комсостава видел. Только возрастом он явно не подходит, если только часы не наградны». НКВДшник задумчиво посмотрел на своего родственника. «Знаешь что, Федор Тимофеевич, сдается мне, что дело тут серьезное. Была информация, что к нам отправили 2 сотрудников на усиление для борьбы с бандитизмом. Из Уфы они выехали и пропали. Твой спасенный... не один ли из них? Так что пусть он пока у тебя останется, а ты сам про него помалкивай. Кто будет спрашивать, скажи, мол, оклемался да ушел. Я сеструху Таньку пришлю тебе в помощь. Она курсы медсестер закончила. Вот и будет ухаживать за постояльцем. А я попробую по-тихому выяснить все, что можно». Сознание медленно, как бы нехотя, возвращалось ко мне. Дико болела голова и ломила все тело. Во рту стояла великая сушь. Я поднял руку, чтобы потрогать свое вместилище иногда умных мыслей, и так и замер. Рука была явно не моя. Вернее, моя, потому как мои часы на ней присутствовали, но все же не моя. Вот такой парадокс. Моя, не моя. Для ясности. Мои руки — это руки 50-летнего мужика, покрытые изрядным количеством шерсти, с хорошо видимой татуировкой с изображением эмблемы ВВС. Уже лет в 30 довелось исполнить свою детскую и юношескую мечту. В аэроклубе, директором которого был школьный товарищ, я научился летать на самолете Як-52 и вертолете. Тогда же и татуировку по пьяной лавочке себе в тату-салоне набил. А это рука молодого человека, с чуть заметным пушком, без каких-либо следов татуировки. Попробовал пошевелить пальцами, и они послушно исполнили мою волю. Пораженный этим, я даже о больной голове позабыл. Поднял вторую руку. Та же картина. Молодая крепкая рука с твердыми мышцами. Ха! Мои мышцы давно уже затаились под изрядным слоем жирка. Попытался осмотреться вокруг. Небольшая комнатка, стол у окна, пара табуреток. У противоположной стены старинная кровать с никелированными набалдашниками. С моей стороны стена беленая, похожая на заднюю стенку печки. Электрическая проводка на стене и потолке даже на вид старинная. Из витых проводов, проложенных на фарфоровых изоляторах. Эх, нет на них пожарного инспектора. С потолка свисает лампочка, вкрученная в металлический патрон, без какого-либо плафона. Блин, куда это я попал? И тут мой взгляд остановился на висящем на стене отрывном календаре. 18 августа 1938 года. Среда. Вот тут мне поплохело. Либо это чья-то не слишком умная шутка, либо тот туман был явно непростым, и меня забросило в прошлое. Причем ко второму своему предположению я отнесся более спокойно, чем к первому. За шутку я могу и обидеться, а вот что касается попадания в прошлое, тут сказалось огромное число прочитанных книжек про попаданцев, и это воспринималось спокойно и даже внезапно с каким-то облегчением. Вот только там попаданцы все люди как люди. Проваливаются в прошлое либо со смартфоном, у которого сохранилось подключение к интернету, либо после того, как им в память в жутко секретной лаборатории закачали огромное количество информации по всем областям науки и техники, помнят чуть ли не все иностранные и отечественные музыкальные хиты, историю их создания, сюжеты самых популярных книг, а то и целыми дивизиями, экипажами боевых кораблей и всей страной. Ну, по крайней мере, они получают какие-то сверхспособности. Я же у себя ничего такого не чувствовал, да и какими-то сакральными знаниями я тоже не обладал. Ну да, инженер. Ну кому здесь в прошлом, если я действительно попал в прошлое, нужны мои навыки работы в автокаде. Тут до компьютеров с автокадом, как до луны пешком. Я, конечно, знал о многих исторических событиях этого периода, спасибо форумам альтернативщиков, на которых любил зависать, и это могло мне пригодиться. Вновь обведя комнату взглядом, я увидел в углу умывальник и небольшое зеркало рядом с ним. С большим трудом, встав на ноги, держась за стену, я доковылял до него. Из зеркала на меня взглянула чужая, незнакомая физиономия с черными кругами вокруг глаз, замотана бинтом. Вернее, физиономия была очень даже знакомая. Правда, уже изрядно забытая и как бы не совсем чужая. Если убрать колер вокруг глаз, то из зеркала на меня смотрел я, такой, каким был четверть века назад, ну, хоть какая-то плюшка от моего попаданства. В этот момент дверь в комнатушку открылась, и, обернувшись, я увидел стоящую на пороге красивую девушку. Пикантности добавлял тот факт, что из одежды на мне были лишь трусы и повязка на голове. «Ой, здрасте!» Девушка мгновенно покраснела, как маков цвет, и выскочила за дверь. «Вы, товарищ, одевайтесь. Там на табурете одежка кое-какая. А я подожду», — сказала она из-за двери. Присмотревшись, я увидел аккуратно сложенные на табурете наполовину задвинутом под стол вещи. Черные брюки, изрядно выцветшая гимнастерка старого образца и странного вида ботинки, похожие на брезентовые. До стола дошел я уже вполне уверенно. Штормило меня, конечно, как после хорошего подпития, но уже было терпимо. Одевшись, вновь проделал путь до двери и, открыв ее, сделал приглашающий жест, ожидавший там девушки. Она быстро проскочила в комнатушку, разожгла примус и поставила на него чайник. В этот момент я почувствовал, что не могу говорить, потому что во рту все пересохло. Видимо, мой взгляд был настолько красноречив, что девушка протянула мне ковшик с водой. О боже, какой это был нектар! Ничего слаще и вкуснее я никогда не пил. «Спасибо», —